Вот все работает. Ну тогда добрый вечер. Значит, добрый вечер, кто собрался. Значит, мы сегодня официально начинаем тему. Сейчас настроится аппаратура, и мы начнем. Значит, мы сегодня официально начинаем тему Бейньян Исраэль Веумот Олам, по поводу Израиля и народов мира. Это 4 глава 2 части. Эта тема, ну, если так уже говорить совсем, совсем ярко сказать, эта тема просто бомба. Да? Вот. Потому что, с одной стороны, понятно, что с этой темой связаны несчастья Израиля в изгнании, то есть эта тема, как бы, с одной стороны, антисемитизма, потому что это корень антисемитизма, он в этой теме, корень этого противоречия. С другой стороны, скажем так, то послание, на которое Израиль претендует для того, чтобы принести его всему миру, то есть как бы неприятие этого послания, оно обусловлено прежде всего тем, что вот есть такое выделение, есть такое разделение, что есть народ Израиля, и народы мира, которых множество. То есть, грубо говоря, с точки зрения народов мира, претензия Израиля на какую-то роль или на какую-то миссию в этом мире, она разбивается на простой аргумент. Вы считаете себя высшей расой, то есть вы вроде инопланетян, которые прилетели на эту землю для того, чтобы навести здесь порядок по своему усмотрению. Это проблема. То есть это в определенном смысле это катастрофа. И Рамхаль здесь объясняет эту тему. Что хорошо, да, что Рамхаль объяснял эту тему, когда Рамхаль писал эти книги, он писал эти книги для евреев. То есть еврейская литература не пользовалась популярностью среди народов мира, ее не переводили ни на какие языки. Евреи либо читали на святом языке, то есть либо читали книги так, как они написаны, либо для них не было никаких переводов. А если среди народов мира кто-то интересовался, в том числе и Рамхалем, а есть упоминание об этом в письмах Рамхаля, то это уже люди были настолько отдельные, настолько как бы понимающие, с чем они имеют дело, что это не вызывало каких-либо противоречий. Ну, я уж, конечно, не говорю о том, что были, там, допустим, разного рода христианские деятели. Конечно, были такие переводчики, которые использовали так или иначе сказанные слова для гонений на евреев. Но этого и так было достаточно, и без переводов, то есть с этим жили. Мы находимся сегодня в куда более тяжелой ситуации в этом смысле, да, потому что мы говорим по-русски, да, то есть, пожалуйста, доступно любому человеку, никто ничего не скрывает. Вот, поэтому, с одной стороны, здесь приходится быть очень точным для того, чтобы не погрешить против истины, против того, что говорит Рамхаль. С другой стороны, нужно быть аккуратным, да, выбирать слова, которые не могут быть поняты неверно. Хотя Рамхаль в силу как бы его обстоятельств и вообще в силу как бы его подхода к Торе, он очень прост и ясен. То есть сам Рамхаль, он говорит и употребляет слова, невзирая на то, что эти слова могут кого-либо обидеть. Неважно, о ком он говорит, о народах мира или о мудрецах Торы, живших в его поколениях. То есть там тоже есть очень жесткие выражения, которые сегодня при изучении Рамхаля в ешивах принято избегать, да, то есть каким-то образом заглаживать. Ну вот, это было предисловие, сейчас мы приступим. Значит, Беньян Исраэль Веумот Олам. Значит, по поводу Израиля и народов мира. Будем просто разбираться с тем, что здесь сказано. Значит, первый пункт. Минэньяним аамуким шебанга, като из барах шмо, гуиньян Исраэль Веумот Олам. Значит, прежде всего, Рамхаль начинает с того, что один из самых глубоких аспектов, который присутствует в том, как Всевышний правит этим миром, это вот аспект разделения на Израиль и народы мира. Шемицат тева и наши нирах етам шавим беймет. То есть с точки зрения простой человеческой природы мы видим, что Израиль ничем не отличается от народов мира, ну или наоборот, да, то есть это совершенно одинаковые, один и тот же вид. Да? Сегодня с точки зрения науки, биологии, мы знаем, что разные виды, чуждые виды не скрещиваются. Мы видим, что Израиль с народами мира скрещивается, да? Очень, очень успешно. Да? Это как бы... То есть это лучшее доказательство того, что с точки зрения биологического это один и тот же вид. То есть, то, что говорит Рамхаль, с точки зрения человеческой природы. Амна, мецатынь, енеа тара, однако, да, то есть с точки зрения аспектов Торы, да, то есть между Израилем и народами мира лежит глубочайшее различие. Но это с точки зрения аспектов Торы. Торы, которая есть реальность, в истинность, которую мы верим полной верой, но это реальность, с другой стороны, это абсолютно духовная реальность. Даже если она и выражается в каких-то физических действиях, запретах или побуждениях, она выражается в этом, да? Но отличаются эти действия, например, там заповеди, да, то есть или какие-то запреты Торы, деление еды на кошерное и некошерное, она не имеет никакого физического выражения. Ну, понятно, что, конечно, свинья, да, она отличается от барана, да, то есть это как бы... Есть признаки кошерности, которые являются одновременно, можно назвать их и биологическими признаками, но не это первопричина кашрута, потому что, допустим, трефное мясо от нетрефного ничем не отличается. Да? И все эти научные изыскания по поводу того, что вот мудрая Тора запретила свинину, потому что она жирная, в Израиле жарко, значит, и поэтому это плохо для организма, это полная чушь. Да? То есть законы Торы, в том числе законы кашрута, законы заповеди, не имеют, да, под собой никакой физической или природной подоплеки. Это заповеди, это духовная реальность. Именно об этом здесь и говорит Рамхаль, то же самое. То есть отличие, да, евреев от народов мира лежит не в какой-то биологической, но физической плоскости, оно лежит исключительно в плоскости духовной. То есть плоскости вещей, не связанных как бы ни с какими физическими проявлениями. Что бы там ни говорили про еврейские носы, хитрость там и прочее, так сказать, это не является ни в коем случае определяющим фактором. Вот. О, так вот, с точки зрения аспектов Торы, то есть духовных аспектов, нивдалим каменим митхалфим легамрей, да, то есть они, есть между ними большая разница, и они различаются как два совершенно разных вида. Но, опять же, вида не в биологическом смысле, да? Духовно. «Вагина ата невайр бейньяна зэй беру маспик». И сейчас мы объясним в этой области ровно столько, сколько нужно. Рамхаль говорит... Я не знаю, может быть, он специально говорит, объясним в этой плоскости столько, сколько нужно. То есть есть вещи, которые он не объясняет. Интересно было бы узнать. И, скажем так, размышляя о том, что здесь в Дер ха-Шем пишет Рамхаль, я задал себе несколько вопросов. Я по ходу как бы эти вопросы задам и вам. Ну вот я не нахожу на эти ответы на эти вопросы нигде, то есть ни здесь, ни в каких-либо других книгах Рамхаля, а он вообще мало где затрагивает эту тему. И мне ничего не известно о том, чтобы это было сказано об этом в других как бы, книгах там, еврейских мудрецов. То есть еще вопросы, да? Хотя вот то, что здесь говорит Рамхаль, наверное, самое подробное объяснение вообще этой темы, о которой мы говорим. Тем не менее, сам Рамхаль оставляет здесь несколько неотвеченных вопросов, которые следовало бы, наверное, задать. Но это, очевидно, это не столь принципиально. То. «Унифареш машево бов меддамим зэблэзэ, у машево медхалфим зэмизэ». И мы объясним, чем они, то есть Израиль и народы мира, похожи друг на друга, и чем они отличаются друг от друга. И начинает Рамхаль издалека. С самого начала. Адам решен. Адам решен, то есть первый человек, до греха находился в неком очень возвышенном состоянии. Вот. в очень возвышенном состоянии по сравнению с тем, в котором находится человек сегодня. Ну, вы об этом много чего слышали, много чего уже читали. Викварбе арну иньяна забехали калиф. И мы уже объясняли это в первой части, в третьей главе. Вы мадрига анушиют лифиа мацафау, а и та мадрига нехбедет меот. И сама ступень, сам уровень человечества, то есть само понятие человека тогда, когда был создан Адам и помещен в Ган-Эйден, значит, это была ступень очень высокая. То есть это было нечто очень сильно, очень принципиально отличающееся от того, что мы сегодня называем человеком или ступенью человека. Рауй лимаала раманицхит. То есть человек тогда, он был достоин возвышеннейшей вечной ступени. К Моше Захарну, как мы говорили. То есть о чем мы говорили, я просто напомню, что это значит. Тогда человек, исполнив одну заповедь, неважно, одну, две, три, да, на протяжении короткого времени мог удостоиться вечной жизни, вечного наслаждения. Без того, чтобы умереть, без того, чтобы упасть в могилу. То есть человек был готов, можно сказать, человек находился в шаге от совершенно непостижимого нам духовного состояния, к которому не может иметь отношение не только смерть, как это сегодня, но даже сама возможность смерти. То есть он и так, находясь в Ган-Эйдене еще до греха, он и так отличался от нас колоссально, но у него еще была возможность измениться куда более кардинальным образом. Это был человек, который в наших представлениях, он был не меньше, чем ангел. Насколько мы себе вообще это можем представить? То есть его духовная высота была не меньше, чем ангел. И он был способен подняться на куда более высокую ступень. Он был готов к этому. Все, что ему нужно было сделать, это сделать тот шаг, который заповедал ему Всевышний. Напомню, это Рамхаль говорит в Даат Вана, это очень важно, да, то есть весь принцип, он говорит, что Адам находился на ступени, и мы находимся на ступени, то есть Рамхаль упоминает ступени. И он в Даат Вана, он говорит, что сам принцип перехода со ступени на ступень, он таков, то есть это как эти ступени, они дискретны, то есть между ними большая разница. И разница такая, Рамхаль ее описывает таким образом. Значит, телесность Адама до греха была как наша духовность сейчас. Это очень, очень кардинально. Да? То есть, что мы знаем о своей духовности сейчас? Она и эфемерна. То есть в мыслях своих, в своей духовности мы можем летать по всему миру, не встречая никаких препятствий. Из мудрецов, в том числе из Рамхаля, мы знаем, что сегодня, да, даже сегодня наша духовность способна не просто летать по тому миру, где находимся мы, да, в мыслях или фантазии. Эта духовность человека реально способна подняться до уровня ангелов. То есть человек может достичь того уровня, которого раньше достигали пророки даже сегодня. Если только будет работать над этим определенным образом, но будет у него помощь Всевышнего. То есть то, что мы называем сегодня своей духовностью, она просто безгранична. Тело, напротив, ограничено ужасно. Так вот, если мы представим себе, что телесность Адама до греха, она была как наша духовность, то есть это уже за пределами воображения, то нечего говорить, что о том, как выглядело, да, то есть что представляла собой духовность Адама до греха, мы даже себе представим не можем. Вот, так это вот был человек, который был делом рук Всевышнего. Вот это Всевышний сделал такого человека. Вилю лоя хоте, а я мишталем, уметале от илуй аль илуй. И если бы человек не согрешил, он бы восполнился, то есть это он был еще ущербным. Он был к этому готов, по крайней мере. Да? И тогда бы после этого он возвышался еще возвышение за возвышением. То есть человек тогда нес в себе потенциал бесконечного возвышения. Без того, чтобы пройти через смерть, как это сегодня. Ну, даже если мы сегодня говорим о самом большом, о самом великом, о самом духовном праведнике, да, Аризаль, Моше Рабейну, кого не возьмите, ну, кроме тех исключений, о которых говорит Рамхаль, Моше тоже среди этих исключений в определенном смысле. Вот. Так вот, ни один человек, какой бы праведный он духовный ни был, он не может, да, возвышаться до бесконечности без того, чтобы пройти через смерть, то есть и пройти через какое-то кардинальное перерождение. А тогда человек был другим. Вегины баатова мацафатов, а яла люолит толдот. Тоже важный такой момент. Так вот, в том своем состоянии, в котором он был, духовном, до греха, он должен был произвести порождение, то есть родить детей. То есть у него должно было быть потомство. Миспар мишуар михахмоса из баракшма, то есть количество, определенное мудростью Всевышнего. Рамхаль не говорит, сколько должно было быть этих детей. Вот. Непонятно, сколько их именно должно быть. Но дальше видно, что ну, не совсем маленькое количество. Альпи метат машеруй лишлемут ангага бытовой из барахшмо. То есть он должен был породить вот это потомство согласно как бы истинному смыслу, истинной доброте Всевышнего, истинному пониманию совершенства. Это отдельная тема на самом деле. Мы ее так или иначе затрагивали. То есть человеку для восполнения, для полноты, для совершенства исполнения замысла Всевышнего, человек не должен был быть один, у него должны были быть потомки. Причем не одно поколение, это обязательно. Ваюкулам, наиним имо, бытофаву. То есть и все эти потомки, все потомки Адама, вместе с ним, в конечном итоге, они должны были наслаждаться той добротой Всевышнего. Но в двух словах. У меня нет никакого другого объяснения, почему у человека для совершенства исполнения замысла Всевышнего должны быть потомки, кроме того, что я здесь уже не однажды говорил. То есть человек только тогда совершенен и уподобляется Всевышнему, когда он заботится о ком-то другом, когда он живет не для себя, а для кого-то другого. Для кого бы жило последнее поколение, выяснишься. Не знаю, может быть, просто для мира, но... Есть такой намек, да, совсем недавно это было в главе Ницавим по поводу последнего поколения и те, которые пришли за ним. То есть последнее поколение и те, которые за ним. То есть те, которые за последним поколением, они даже не называются поколением. То есть есть какой-то вот. Рав Моше Шапира. Чтобы он был здоров. Он как-то сказал, это про нас. То есть это уже не поколение, а... То есть мы придаем смысл всем, кто жили до нас. В этом весь смысл нашего существования. Вот. Ну, левай, пусть будет так, лишь бы Машех пришел. Да? Вот. Так вот, другого объяснения у меня нет, да, почему у Адама должны были быть потомки. Вот. Но, значит, в конечном итоге все вместе с Адамом они должны были наслаждаться вот этим самым совершенством и той добротой, ради которых их и создал Создатель. Амна. То есть дальше. Дальше Рамхаль говорит. Однако. Аталдот аэлю шаяруй леолит никзеру вишару милифанов избарахшмо мишарот беадрагот миухадот. Так вот. И вот эти потомки, которых должен был породить Адам в самом начале, то есть в самом корне замысла Всевышнего, они, значит, были определены, как бы выверены, отмерены в определенной иерархии. То есть среди потомков Адама должна была существовать иерархия. Очень четко. Перу, что это значит? Шаю богем рошим в нитпалим, то есть среди потомков Адама тоже должны были быть главные, то есть працы такие, да, разных направлений. И должны были быть второстепенные, то есть среди потомков Адама должны были существовать предки и потомки тоже. Да, то есть тоже иерархия. Не все одинаково относились бы к Адаму, а между ними была бы собственная иерархия. Шоршим ва анафим, корни и ветви. Нимшахим зеахарзе беседер миохат. То есть, естественно, раз одни называются корнями, а другими ветвями, то есть они должны были следовать друг из друга в определенном порядке. Кейланот ванфетим, как деревья и их ветки. Вот. У миспара иланот, у миспара анафим, а коль мишуар бентахлита дикдук. И, значит, соответственно, количество деревьев и количество ветвей из каждого дерева, оно тоже было в замысле Всевышнего рассчитано очень точно, да? То есть без ошибок. Сколько должно быть деревьев там или корней, и сколько, значит, побегов из каждой ветви. То есть о чем мы здесь говорим, о чем здесь сейчас говорит Рамхаль? Это источник, прообраз того, что мы сегодня называем народом мира. Это еще не народы мира. Потом дальше мы увидим разницу. Да? Вот. Это еще не народы мира. Ну, назовем это семьи, как мы видим там, допустим, в стихах. В Неврахубах Аколя Мишпахота Адама, было сказано Аврааму, и благословятся в тебе все семьи земли. Не было сказано народы. Вот в том конкретном стихе сказано Коля Мишпахот, то есть все семьи земли. То есть, другими словами, даже до Вавилонской башни, да, то есть до разделения на народы мира, значит, во время наказания поколения Вавилонской башни, то есть, люди, потомки Адама, или даже потомки Ноаха, должны были представлять себе собой семьи. И у каждой семьи были свои корни, то есть там свои главы, свои праотцы, свои патриархи и свои потомки, которые появляются со временем. То есть все это было задумано Всевышним еще до греха. Значит, неправильно думать, что само размножение человека, да, то есть появление поколения его потомков, оно связано с грехом Адама. Это неверно. Так должно было произойти и без греха. Вот. Но что во всем этом изменил грех? Вегине бихато ярат мод мимадригато. Так вот, согрешив, Адам очень сильно опустился в своей ступени, то есть его уровень очень сильно упал. Внеклальбо минахоших в ахирут шиур гадоль. И вошло в этого человека, то есть в того человека, в человечество в принципе вообще, вошло в него очень много тьмы и непрозрачности, мути, можно так сказать. Мутный стал человек такой. Мутный. Как мы уже и говорили. Выклаля мина и наши, я рад мадригато, вы амат мадрика швиламеот. То есть и вообще, то есть само понятие человека, то есть весь род, весь вид человеческий, он спустился с той возвышенной ступени, на которой находился, и оказался на ступени очень низменной. Билти рауяли маля рама нисхит шиит атет лоберишана. То есть человек или человечество оказался недостойным того возвышенного вечного состояния, ради которого он был сотворен изначально. Что это значит? Что человек недостоин этого состояния, что человек не может никоим образом достичь ничего подобного, минуя смерть. То есть человек должен сначала умереть, вернуться в прах, чтобы в прахе, если он достоин, скажем так, да, его телесность, его материальность, она избавилась от вот этой нечистоты и мути, которой человек набрался в результате греха Адама. О, велони шару мизуману мухан, элэлэ мадрига пхута мимену пхиту трав. То есть, к чему человек сегодня готов, то есть, на что человек способен при жизни, приложив максимум усилий. Он может подняться на какой-то уровень, может подняться на какую-то ступень, но это намного меньше той ступени, которую он был готов к началу. То есть на сегодняшний день самый великий праведник, каким может стать человек, он и близко не стоит с тем, что могло стать с человеком, если бы он не согрешил, если бы не согрешил Адам с самого начала. Опять же, как сказал Рав Моше Шапиро, ну, воспользовавшись вот этой, назовем это аллегорией Аризеля, когда потомки Адама уподобляются, ну, то есть корнями своими относятся к разным частям как бы его тела, да, то есть он так сказал про наше поколение. То есть на сегодняшний день, то есть в нашем поколении, или если это вообще можно назвать поколение, разница между самым большим праведником и самым большим злодеем – это всего лишь разница между правой и левой ногой. Я бы сказал, пяткой. Да? Ну, то есть, как у человека, да? Есть возвышенные вот такие органы, там, мозг, глаза, то есть тонкие такие, возвышенные, близкие к духовности вещи. Есть очень далекие ноги, пятки, которыми человек ходит по грязи. Да? Он больше сказал так, что разница между самым большим праведником и самым большим злодеем в нашем поколении, это как разница между правой и левой ногой. То есть то, что для нас является колоссальной разницей, на самом деле, там, по сравнению как бы, вообще с тем понятием, что включает в себя человек, это очень несущественная разница. Очень несущественная разница. О, так вот, человек опустился на куда более низкую ступень. Да? Вот. Ну, если по-честному, то какой там был Адам и куда он опустился, мы тоже себе толком не представляем. Ну, потому что мы вот все равно, что правая и левая нога, да? То есть мы можем представить себе человека после греха, вот, когда он жил, да, изгнанный из рая. Да? Вот как пятки наши могут представить себе мозг, да, примерно так. Там какой-то есть генетический код, говорят, общий для всех клеток одинаковый. Но тем не менее, почему-то эти клетки, они очень разные. То есть здесь Рамхаль говорит об очень больших, об очень глобальных вещах. Да? То есть для него, для того, о чем говорит здесь Рамхаль, то есть с точки зрения вот этого различия, с точки зрения вот этого падения, колоссальная разница, которая была между Адамом после греха и нами сегодня, она вообще несущественна. Хотя эта разница для нас, она колоссальна. Мы говорим, что мы о праотцах не можем рассуждать, но увидим. И, собственно, Рамхаль здесь тоже как бы немного затронет эту тему, да, говоря о разнице между нами и праотцами. Были другие люди, жили в совершенно другой реальности. К примеру, да, там, согласно тому, что говорит Мидраш, Ривка, ну, то есть жена Ицхака, она, будучи 3 лет от роду, да, еще до того, как вышла замуж, да, она там бегала, поила верблюдов. Это непонятно вообще, о чем идет речь. Да? Невозможно себе представить 3-летнюю девочку, которая поит верблюдов, бегая с ведром. Это даже то, что мы называем физической там, или телесной реальностью человека, тогда она была другая. И нет никаких оснований не верить мидрашам, которые говорят про людей, которые не старели вообще, да? Не болели, душа вылетала с чихом. Это был другой мир, другое тысячелетие, даже другой период. Да? Вот. Нельзя подходить, да? То есть нельзя вот так вот просто брать и экстраполировать ту физическую реальность, в которой мы находимся сегодня, нельзя ее экстраполировать на то, что было 2000 лет назад, тем более 3-4 тысячи лет, 5 тысяч лет назад. Нельзя. Есть достаточно свидетельств в Торе, и, скажем так, косвенных свидетельств науки, косвенных, наука, она не может, как бы, наука не может оперировать вещами, которые находятся вне научной реальности. Но есть достаточно как бы, тяжелых вопросов с научной точки зрения, которые, сопоставив их с тем, что сказано в Талмуде, можно считать косвенными свидетельствами того, да, что Мидраши и Талмуд, когда говорят о поколениях праотцов, они говорят о совершенно другой реальности. Вот. Да, так вот, и это все ерунда по сравнению с тем различием, которое произошло в результате грехопадения. Окей. Вот. Так вот, в том своем состоянии, в этом уже низменном состоянии, Адам и породил своих потомков. То есть вот создал эти порождения. Вамнам, афальпике, лохадаль миимаце бихлаль мадрига амина и наши, мицад шаршо и мити. О, тем не менее, вот этот человек, который возник после греха, в смысле человечества, да, то есть Адам вместе со всеми потомками, он не перестал называться человеком, в принципе. По Мицат Шаршо и Мити. То есть здесь Рамхаль говорит так. Исходя из его истинного корня. Что это значит? В конце концов, это человек. То есть это венец творения. Это замысел Всевышнего. Это человек, которого Всевышний сотворил для того, чтобы он достиг вот этого совершенства, которое позволило бы ему получать вечное наслаждение. Вечность. То есть это остался, он остался человеком. Несчастный, смертный, забитый, замученный, затурканный бытом. Но это человек, который достоин, все равно имеет связь, имеет корень, имеет отношение к замыслу к Всевышнему, к вечности. И это знает, это понимает в глубине своей души, если она у него есть, любой человек. Да? Он сядет вечером, да, уставший и затурканный, да, замученный, без электричества и интернета, поднимет голову, посмотрит на звезды, да, и охватит его какое-то чувство. Вот, как будто бы он все-таки имеет к этому какое-то отношение. Да? И это правда. Все равно, то есть другими словами, все равно и в этом низменном, несчастном человеке в нем осталась божественная искра, которая мечется внутри него, зовет его куда-то, не знает выхода, но она есть. И пусть этому нужно пройти какой-то долгий и нелегкий путь, но она этот путь пройдет. Человек пройдет этот путь. Красиво говорит Рамхаль Месилат Йешарим, что душа человека здесь, в его теле, в этом мире, как царская дочка, которую выдали замуж за деревенщину. Да? Он готов ради нее расшибиться в лепешку. Самые деликатесы, да? Репку сладкую, квас с ледника, хлеб прямо из печки. Это все неинтересно. Ей, понимаешь, мармелады подавать, там, марципаны, да, фуа-гра, так сказать, и прочее, так сказать, запрещенные радости. Это вот душа человека, да, то есть она, то есть, скажем так, да, если, наверное, да, то есть я так себе фантазирую, да, то есть, Рамхаль сказал, что Адам был готов к этой возвышенной ступени. Да? То есть его душа, наверное, могла, по крайней мере, знать, чего она хочет. Да? То наши души, да, они могут приблизиться хоть к какому-то пониманию того, что они хотят на самом деле, только через отрицание, только через перепробовав. И это попробовал не то, да, и это попробовал не то, и это не то. И так человек как бы мечется, да, то есть, и, скажем так, постигает как бы существование Всевышнего не сколько через какое-то ощущение этого существования, сколько через отрицание истинности существования того, что его окружает. То, так в любом случае, да, как бы низко ни пал человек в результате греха, да, то есть и каких-то последующих, значит, грехов, тем не менее он остался человеком. То есть этот человек или человечество не было отрезано, да, от того греха, в смысле, от того, как бы, не было отрезано полностью от возможности вернуться на тот самый задуманный Всевышним человеческий уровень. Ну и не могло быть иначе, да, потому что, как Рамхаль объясняет в Даат Вудот, самое великое заблуждение, которое может быть у человека в этом мире, это заблуждение, как бы, связанное с утверждением, что Создателю что-то не удалось. Не может такого быть. Да? Приведу, как бы, кстати, интересный пример. Я как-то ехал в такси в аэропорт, а водителем у меня был, как сегодня часто в Москве встречается, такой молодой мусульманин. Да? Вот очень любознательный, да. И он мне задал вопрос, который я и раньше слышал от мусульман. Ну, вы евреи, значит, ну как, вроде как бы в единого Бога верите, но вроде как неправильно. Да? А почему? Говорит, ну как? Есть же простой принцип. Был Муса, да? Ну, так слушали, делали, что Муса. А потом пришел Иса, да? Ну, значит, слушаем, что делает Иса, да? Потом пришел Мухаммад. То есть это последний пророк, новый, да? И теперь мы делаем то, что он говорит. Типа, почему как бы вы с этим не согласны? О. Когда я первый раз услышал такое утверждение, мне на него вообще нечего было ответить. Я сам ничего не знал. Да? Вот. А тут я уже как бы благодаря тому, что почитал Рамхаля, то есть я был бы готов. И я ему сказал, ну ты сам подумай, да? Ну что, вот Всевышний, единый Бог, да, в которого мы все верим. Он что, фраер, сначала делал одно, а потом передумал? Разве может такое быть? Да? Что он пытался что-то сделать, у него не получилось. Он так задумался, да, да, говорит, интересно, да. Действительно, как такое может быть, да? О, это вот важнейший аргумент, да?
То есть, принял Гию.
Я не знаю, да? Вот. Я не знаю, но во всяком случае он задумался. Такой был интересный диалог. Да? Угу. Вот. Мне понравилось. Вот. Это как бы важнейший аргумент Рамхаля. Да? То есть Всевышний не делает ничего такого, чтобы в конечном итоге могло оказаться безысходно испорченным, никчемным. Да? Этого просто не может быть. Это противоречит представлениям о совершенстве Создателя. То есть любой, кто считает иначе, идолопоклонник. Верит не в Создателя, он верит в какого-то башка, да, которому что-то приказать, возможно, может даже отомстить, да, но он не Создатель этого мира. Да. Вот. Вот так. О. Так вот. Вегине натана адон барогу лифнея талдотагэм шенимцу баатозман это пхира шит хасху виштадлу лейталот мина мадрига шфила ласим ацман бы мадрига ильяна венех лихэм зман ледавар. Так вот, естественно. Значит, тем поколением, то есть первым поколением потомков Адама, Всевышний дал выбор. Либо, значит, выдержать, вынести вот это вот испытание, да, которому они были подвергнуты, да, в результате греха Адама, выдержать это испытание и вернуться на ту ступень, на которую, значит, который достоин на самом деле человек, да? либо не вернуться. Да? И он отвел этому время. Время, как говорит Рамхаль, который вот отмерила высшая мудрость. Конкретно высшая мудрость отмерила, да, как мы видим это из других источников, 10 поколений до Ноаха. Да? Вот. И мы видим, так сказать, что с десятью поколениями до Ноаха произошло, так сказать, до потопа в смысле, да, произошло полное несчастье, да, что их пришлось просто, так сказать, размазать, да. Даже не дожидаться, пока каждый из них сам сойдет в могилу, да, их всех, так сказать, в одну общую могилу, да. Это не значит, что они исчезли, да, ну, в смысле души, да. Ну, в том виде, в котором они существовали до потопа, то есть этот эксперимент был закончен, этот этап эксперимента. А потом было 10 поколений от Ноха, то есть от после потопа и до Вавилонской башни. Да? То есть 10 поколений тоже они происходили до испытаний. И, значит, время, отведенное, да, то есть вот этим вот поколением после потопа, оно закончилось не так радикально, да, но произошло вот то, что мы имеем на сегодняшний день, то есть народы мира и Израиль, да, то есть, да, понятно, да, что как бы корень возникновения народов мира и Израиля, он находится в наказании поколения Вавилонской башни. То есть, когда, скажем так, вот тот путь исправления, который предложил, дал им как бы возможность пройти Всевышний, человек не реализовал, человечество в смысле. И тогда сменилась программа. Вот. Так. Секундочку. Вынех лем зман ледавар, то есть Всевышний отвел им определенное время, как отмерила этому высшая мудрость. вот как она считала правильным, да, то есть отвести под это испытание. Вальдерихма Шиманаха Талану. То есть это было примерно так же, как сегодня предложено нам. То есть это испытание было похоже на наше испытание сегодня. Да? А именно. Шиние Масиги Машлимут Ва Мадрига Бикибуц Бней Олам Аба. Значит, они должны были достичь совершенства и некой возвышенной ступени в собрании заслуживших будущих мир. Здесь Рамхаль впервые употребляет слово «собрание». То есть, другими словами, так сказать, важнейшей составляющей вот этого совершенства каждого человека и человека, которые жили даже в те времена до Вавилонской башни, как Рамхаль говорит, как и в наши дни, является достижение некого единства. Собрание. Кстати, Месилат Ишарим, совершенно удивительная вещь. Когда я переводил Месилат Ишарим, читался в эти слова, это было, у меня как бомба разорвалась, когда я должен был это перевести. Да? Там, где Рамхаль, ну, вся книга Месилат Ишарим, она посвящена тому, что человек должен и как он должен стараться, чтобы достичь ступени, называемой благочестия, хасидут. Да? И он говорит, истинный хасидут, да? Он приводит, перечисляет несколько вещей, в котором мир между народами. Может, я ошибаюсь в переводе, говорит, шлома мединот, мир в странах. То есть мир между народами. Мир между разными странами – это важнейшая составляющая совершенства, которое должен прийти человек. То есть это должно быть понятно, да? То есть вот этот кибуц, да, то есть собрание праведных, достойных будущего мира в нашей сегодняшней реальности выражается мир между народами. Чего стоит вся наша праведность, да? Если два разных праведника, да, по разным сторон границы, да, это бемесирус нефиш, да, то есть самопожертвенно, да? Полные героизма, да, подчиненные высшей идее, готовы порвать друг друга на почву. Да? Ну или просто убить, да, каким-нибудь гуманным, кошерным способом. С чего стоит, да, вся эта человеческая, вся культура, да, чего она стоит, да, если два культурных народа, да, в какой-то момент готовы, так сказать, убивать друг друга ради того, что каждый считает какой-то своей, там, великой идеей. То, на этом остановимся сегодня. Нужно Маариф молиться. Спасибо за внимание.